Слава Духу Богу. Едиными усты, единым сердцем, только что мы с вами, дорогие братья и сестры, воспевали поклонение честному и миролюбезному Древу Пресному, поклоняясь всему источнику нашего с вами спасения, поскольку Господь благоволил именно через это Древо Пресное искупить всех нас от вечного проклятия и вечной смерти. Все мы, разумеется, знаем о подробностях сегодняшнего праздника, знаем о том, что в 4-м столетии благочестивая родительница святого равноапостольного императора Константина, святая царица Елена, намерением своего возлюбившего Христа сердца возымела намерение возвеличить те места, которые особенно связаны с земною жизнью нашего Спасителя. Она предприняла многотрудное путешествие на Святую Землю, в Палестину, с тем, чтобы там, изыскивая места, которые были связаны непосредственно с земною жизнью Господа нашего Иисуса Христа, там возвеличить эти святыни строительством храмов. И на многих и многих местах она соорудила храмы Божии, из некоторых из которых даже до сегодняшнего дня существуют, иные лишь руинами и останками стен, говорящим о некогда былом величии своем, а иные сохранились до сегодняшнего дня, в частности, храм Базилика Рождества Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа датируется именно тем самым временем, 4-м столетием, когда там, на этом месте, на месте Рождества нашего Господа, она, святая царица Елена, соорудила храм до сегодняшнего дня, совершающий свою литургическую жизнь. Многие иные места, связанные с нашим Господом, она особенным образом отметила. Это и храмы на Фаворе, это иные другие места, которые были непосредственно связаны с евангельскими событиями. И, конечно же, сердце ее, этой христианки, подлинной, настоящей христианки, устремлялись к самому главному средоточию нашего спасения, к тому месту, где совершилась искупительная жертва всего рода человеческого. Она имела намерение найти место, где страдал Христос. Мы помним с вами и не так давно вспоминали о том, что самое место, сам город был стерт с лица земли. Император Тит повелел распахать его валами, и плуги прошли по этому разрушенному городу, чтобы на нем не осталось никакого напоминания о его былом величии. И даже наименование, название этого города было изменено, чтобы ничто не напоминало о событиях и ветхозаветной истории, и событий, связанных с евангельскими событиями. На самой Голгофе, разрушенной, стертой практически с лица земли, были сооружены языческие капища в честь языческих богов Аполлона и Венеры. И именно там совершались эти богомерзкие идолослужения. И вот святая равноапостольная Елена, несмотря на то, что ей говорили о том, что бессмысленно и тщетно искать какие-то даже нити, связующие с евангельскими событиями в этом городе, она все же не опустила рук и предпринимала всяческие попытки к тому, чтобы узнать, где был, на каком месте был распят Господь и Спаситель Иисус Христос. И ей после многочисленных трудов и усердий был указан некий такой древний старик, его звали Иуда, который действительно знал от своих дедов и прадедов о том, сохранявшемся в памяти и в народной молве месте, где пострадал Господь Иисус Христос. И она пыталась выведать, узнать у этого старика, где это место располагается, но он молчал, он безмолвствовал. И вот тогда она огромные деньги предложила ему, и он не устоял пред этим соблазном и указал место, где был распят Спаситель. Ничего не напоминало и не могло, конечно же, напоминать о том, что это место, указанное этим стариком, хотя бы отдаленно напоминало место, где был распят Спаситель. Потому что там, повторяю, высились языческие капища. И а после этого там вообще была устроена городская свалка, помойка. Это место вызывало отвращение у жителей. И поэтому никто, конечно же, по доброй воле не желал даже близко приближаться к этому месту городской свалки, смердящей и зловонием исполненной. И вот тогда святая царица Елена, вот таким особым дерзновением исполнившись, она бросала золотые монеты с тем, чтобы люди раскапывали вот это место. И по мере очищения и освобождения от этих городских нечистот это место более или менее приобретало какое-то некое подобие того, что могло бы быть тем местом казни, где был распят наш Господь. Она неустанно бросала эти золотые монеты с тем, чтобы все более и более углублялись желающие заработать на этом, углублялись вглубь этого места, до тех пор, пока вдруг не увидели, не раскопали три креста, совершенно одинаковых креста. И это было уже определенным указанием на то, что они правильно искали. На этом месте совершались эти страшные казни, распятия. И вместе с тем обнаженная апостольная Елена недоумевала тому, какому кресту из найденных отдать предпочтение. И более того, какой из них поистине принадлежал Спасителю мира, на котором он был распят. Когда читаешь эти уже, в общем-то, привычные для всех нас известные исторические свидетельства, то, в общем-то, как-то привычно к этому относишься. Но если мы с вами вдумаемся, дорогие братья и сестры, какое нужно было бы иметь дерзновение, несомненное упование и твердую веру, каковую имела святая равноапостольная Елена, когда она, увидев неподалеку проходившую похоронную процессию, приказала остановить ее и поочередно усопшему, бездыханному человеку, несомому на погребение, прикладывать все эти три найденные креста. То есть какая вера была прежде всего в сердце этой благочестивой женщины. Она знала, что если она правильно изыскала то, к чему стремилось ее сердце, то Господь не даст ей быть посрамленной. Она несомненно уповала и несомненно веровала, что тот подлинный, единственный крест, на котором совершилось спасение всего рода человеческого, усопший, умерший человек не мог бы оказаться столь же бездыханным и столь же невозмутимым и оставаться мертвым в этом гробе. И поэтому она приказала прикладывать к этому одру, к этому усопшему, бездыханному телу человеческому, к этому трупу эти найденные кресты. По возложении двух крестов ничего не произошло, но когда был возложен и прикоснулся лишь к этому усопшему, бездыханному, умершему телу крест третий, то усопший воскрес, ибо сила честного и животворящего креста не явив свою благодатную, дерзновенную мощь, она не оставила усопшего остаться таковым во гробе. Он восстал, он воскрес и прославил
Бога. Это поразительное чудо, которое совершилось на глазах у многих людей, потому что, повторяю, мы с вами только что об этом сказали, что многие люди принимали участие в этих раскопках, в этом таком, так, с позволения сказать, археологическом изыскании. И вот когда это было обретено, и прикоснулся крест, живоносный крест, животворящий крест, потому-то мы и называем его честным животворящим крестом. И, конечно же, в первую очередь, по причине того, что через это миролюбезное и благословенное древо явил Господь искупление всему роду человеческому, но и вместе с тем, день, который сегодня Церковь Христова празднует и прославляет, Господь явил воскресение этому человеку, его воскресив и тем самым удостоверив всех, в том числе и нас с вами, в реальности того, что Господь воистину явил спасительную жертву на этом кресте. Господь искупил нас от клятвы законной, от вечного проклятия и смерти через это благословенное древо. Не случайно премудрый Соломон, как бы провидя в веках то, что должно было совершиться на Голгофе, произнес такие замечательные слова, которые мы с вами нередко воспоминаем. Он сказал: «Благословенно древо, через которое бывает миру правда». Это действительно то древо, крестное древо, которым Господь совершил искупление всего рода человеческого, нас с вами избавил от вечного проклятия и смерти. И вот так, когда весть облетела о том, что произошло в этом месте, а это была действительно Голгофа, вернее, подножие Голгофы, потому что кресты были, как известно, по преданию брошены у подножия Голгофы, у этого лобного места. И там они были закопаны, а потом они вообще были преданы всяческому забвению. И вот эти кресты были найдены там. И когда весь это облетело, весь город, и все люди просто стеклись к этому месту, некогда позорному и поганому, сначала месту, которое действительно было страшным и ужасающим, ибо это было место казни. Вот именно туда уводили преступников, и на Голгофе казнили преступников. Потом, как мы об этом с вами уже сказали, это было место языческого такого поклонения, и поэтому, конечно же, и христиане, и иудеи, они гнушались этого места, они брезговали им не меньше, чем брезговали тем, когда это место было вот местом публичной казни. А потом вообще превратилось в помойку городскую, в свалку, в отхожее место. Поэтому, конечно же, это место только лишь самое наименование его отталкивало и вызывало глубочайшее отвращение у людей. И вот когда об этом было узнано, когда весть облетела о том, что именно там найдены кресты и животворящий крест Христов, и что от прикосновения этого древа крестного воскрес мертвый, весь город, все люди, которые об этом услышали, они тотчас же сбежались к этому месту. И патриарх Макарий, который сопровождал святую равноапостольную Елену, он был вынужден поднять поддерживаемые за руки это найденное древо крестное. И, зайдя на некую возвышенность, он стал осенять этим крестным древом людей, которые окружали его. И люди в благоговейном трепете, со страхом Божиим и верою и любовью, поистине восклицали: «Господи, помилуй!» И вот мы знаем с вами, что даже в нашей церковной традиции, при архиерейском богослужении, совершается чин воздвижения креста Господня, когда на всеночным бдением, за вечерним богослужением совершается именно это воздвижение, и крест по подобию того воспоминаемого нами ныне исторического события, он тоже на все четыре стороны, и им, этим крестом, осеняют богомольцев. И в это время как раз хор торжественно воспевает именно эту песню: «Господи, помилуй». Вот это событие является центральным и основным для сегодняшнего праздника. Мы воспоминаем обретение честного и животворящего креста Господня, воздвижение, потому что патриарх воздвизал, то есть поднимал, воздвигал этот крест и осенял им всех весь народ, присутствующий при этом дивном событии. И вот мы с вами, дорогие братья и сестры, мы всегда об этом с вами говорим и всегда проводим вот такую устойчивую параллель тому, что мы воспоминаем, в частности, тогда, когда празднуем в честь и славу честноногого и животворящего Креста Господня. С одной стороны, для нас это историческое воспоминание, благоговейное или величайшее событие, позволяющее нам вновь и вновь увидеть то, какой ценою куплена наша с вами свобода. Не случайно именно во знаменование этого события сегодня за Божественной литургией читалось Евангелие именно о том, что повествует о страданиях нашего Господа, о том именно, что Господь претерпел ради нас и ради нашего спасения, взойдя на крест, ибо это была та цена, которая способна была избавить всех нас от вечного проклятия и смерти. И вместе с тем, сегодня говоря, повторяю об этом, мы не можем с вами не сказать о том, что каждый христианин, каждый человек имеет свой жизненный крест. И каждому из нас Господь дает ту крестную ношу, которая способна его, в меру его сил, в меру его веры, в меру его способностей уподобить его Господу, который нес свой крест на Голгофу и был распят на нем. Не случайно Господь говорит слова в Евангелии, которые мы с вами очень часто повторяем. «Кто не берет креста, говорит Господь, и не следует за мной, тот не достоин меня». У каждого из нас есть свой крест, мы это знаем. Повторяю, об этом очень часто говорим. Есть крест внешний, есть крест внутренний. Что значит крест внутренний? Это то, вот наши страсти, наши дурные наклонности, пороки, с которыми каждый из нас должен бороться внутри себя. Эти пороки порой бывают незаметны и неизвестны окружающим нас людям, но они вполне известны каждому из нас. Они известны совести каждого из нас. И мы должны прежде всего бороться с этими пороками внутри своего сердца. Должны объявить этим порокам, этим дурным, скверным страстям и наклонностям беспощадную войну. И помнить о том, как говорили святые: «Умру, но не согрешу». Вот если бы мы жили бы с такой решимостью, готовностью умереть, но не согрешить, вот тогда мы бы, конечно же, совершенно были бы чужды всему тому, что очень часто наполняет гнездящееся грехом наше сердце, гнездящееся страстями и пороками наше сердце. А есть внешний крест, это более понятно, это скорби, это болезни, это какие-то жизненные испытания, какие-то неудачи. Это тоже то, что посылается нам Господом. И мы должны прежде всего без ропота, потому что если мы ропщим на свою человеческую долю, начинаем унывать, негодовать, начинаем злиться и так далее и тому подобное, то, конечно же, это бесцельный, бессмысленный крест. Он и здесь, на земле, человек страдает бессмысленно, потому что никуда эти скорби не денутся, но и плода эти скорби никогда человеку не принесут. Вот удивительный тот же самый евангельский пример, о котором сегодня вполне уместно сказать, что со Христом, с Господом два разбойника были распяты. И мы знаем, что один, тяготою своего хуления, пошел вниз, в ад, а другой в равной степени со своим товарищем, страдавший, но каявшийся на этом кресте. Потому что говорю, что по делам нашим достойно я приемлю, помяни меня, Господи, когда приедешь во Царствие Твоем. Он был первым, кто стал наследником вечной жизни и Царствия Небесного. Вот так же и в жизни каждого из нас. У каждого из нас, дорогие братья и сестры, есть свои жизненные скорби. Ни одного человека без скорбей нет. А если мы скажем: нет, вот мы знаем кого-то, кто без скорбей, то мы можем о таком человеке сказать совершенно очевидно, что такого человека Бог забыл. Это парадокс. Если человек не имеет креста, если он не имеет в жизни страданий и скорбей, то это действительно это трагедия. Это повод для того, чтобы задуматься, а все ли нормально в моей жизни, если вот так все безоблачно и так все совершенно, да, вот комфортно. Не может такого быть. И христианин без креста не может тоже быть. И поэтому каждому из нас дан свой крест, свое жизненное испытание. Если мы ропщим на эту долю, мы очень часто, да что говорим, Господи, почему? Вот почему у других этого нет, почему именно все мне это валится? Почему у меня все так вот не складывается? Вот тогда мы можем с вами, и это очень печально, разделить долю того несчастного, безумного разбойника, который тоже стоял на кресте, тоже мучился и пошел в ад в итоге после своих страданий, которые ничего ему доброго и благого не принесли, потому что человек только лишь и делал, что скрежетал зубами на свою жизненную долю и всех вокруг себя хулил и говорил, в том числе и Господу. И мы, может быть, не теми словами, но примерно то же самое по смыслу говорим, что говорил он. Если ты Сын Божий, сойди с креста, и мы тогда уверуем в тебя, и нас спаси. Покажи, что ты Сын Божий. А другой ему немало его и говорил, безумный. Мы по делам нашим страдаем, а эта кровь неповинная проливается. Поэтому, когда мы с вами перетерпеваем те или иные жизненные испытания, мы должны, подобно благоразумному разбойнику, говорить, Господи, по делам моим приемлю все это, потому что незаслуженно все это мне посылается. Прекрасно понимаю, что я еще и не того заслуживаю. Поэтому будем, дорогие братья и сестры, терпеть с благодарностью, потому что святитель Иоанн Златоуст говорит нам, его память сегодня, кстати, празднуется и прославляется, чтобы не смешивать два таких величайших события, воздвижение креста Господня и блаженную кончину святителя Иоанна Златоустова, который сам по себе заслуживает того, чтобы о нем говорить очень долго и действительно назидательно. Церковь в другой день празднует его память, в ноябре месяце. Но именно сегодняшний день он прославил Бога своей кончиной. Вот его жизнь, вот очень хорошо, что он пришелся на память сегодня. Да. Так вот он говорит, что христианин, который претерпевает свою жизнь и скорби, болезни, с благодарностью его подвигу подобляется подвигу мучеников. Поэтому, дорогие мои, давайте будем стремиться к тому, чтобы научиться. Это, наверное, это очень тяжело, это очень трудно. Научиться благодарить Бога за все жизненные скорби. Слава Богу за все. Это были последние слова святителя Иоанна Златоуста. Мы это знаем с вами, очень часто это вспоминаем. Его жизнь, казалось бы, он был патриархом, он был низложен, он был оклеветаем. Его дважды низлагали даже с патриаршего достоинства, прогоняли прочь. В конце концов, он жизнь свою скончал в ссылке. Его унижали, избивали, его голодом морили. А вот когда он уже умирал, то он сказал, это были его последние слова. Слава Богу за все. Докса Тофион, Докса Эника. Это были последние слова святителя Иоанна Златоуста. За все благодарили Бога. Не просто красиво говорили, не красиво проповедовали, а жизнью своей засвидетельствовать, что поистине Богу слава за все. И за скорби, и за радости, и за болезни, и за здоровье, и за счастье, и благополучие, и невзгоды, и испытания. За все Богу слава. Потому что если в нашей жизни будет только лишь одни радости и какие-то успехи, тогда мы возгордимся, тогда и Бог нам с вами не нужен будет. Когда в нашей жизни будут одни болезни, невзгоды и испытания, тогда мы просто этого не выдержим. Тогда действительно мы просто в отчаяние впадем. А Господь так соразмеряет, что у нас есть и радости, и какие-то испытания, и болезни, и какие-то утешения. У каждого нет такого человека, который бы сказал, что вот у меня только все черное, у меня ничего, никакого просвета нет. Такого не бывает и быть не может. Если мы так себе позволяем говорить, тогда мы неблагодарные существа. Тогда мы вообще доброго не видим в своей жизни. То, чем Бог нас окружает. И это будет, мне кажется, очень страшной клеветой на Бога, если мы будем так говорить. А у нас есть и время порадоваться, и есть время что-то потерпеть. Потому что и это необходимо для нашего с вами спасения. Потому что это наш жизненный крест. Поэтому мы и сегодня, прославляя воздвижение честного и животворящего креста Господня, говорим верующим, благодарным сердцем Богу и Спасителю нашему. Слава Богу за все. А еще мы в молитве говорим, Огради нас, Господи, силою чистонага и животворящего Твоего креста, и избави нас от всякого зла. Аминь.